Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 10 апреля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. В Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен объявит сегодня, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. Один получил ранение, сообщает корреспондент Радио Свобода. Убит один боевик. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье глава ведомства ООН посетил Северную Осетию, рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
По прибытии в аэропорт Беслан кортеж с главой ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша направился к мемориальному кладбищу, где похоронены жертвы террористического акта 1-3 сентября 2004 года. Антонио Гутерреш и сопровождающие его высокопоставленные чиновники из Организации Объединенных Наций возложили венки к скульптуре, установленной в память по погибшим детям. Международные дипломаты посетили и разрушенную первую школу города Беслан. Рабочая поездка Антонио Гутерреша связана с изучением проблемы беженцев в Северокавказском регионе. Также глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев намерен на месте ознакомиться с реализацией программ, финансируемых ООН, по обустройству вынужденных переселенцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции. Все они получали продукцию молочной кухни. Сейчас в больнице остаются 9 детей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В первоначальной редакции закон разрешал компаниям в течение двухгодичного испытательного срока увольнять сотрудников в возрасте до 26 лет без объяснения причин. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министр призвал Лигу арабских государств добиться урегулирования конфликта между иракскими шиитами и суннитами. В субботу с аналогичным заявлением выступил президент Египта Хосни Мубарак.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась. Ситуация очень сложная, и я не знаю, как Ирак будет преодолевать раскол. Страна почти разрушена.
Сказал Хосни Мубарак. Министры иностранных дел стран Европейского Союза проводят сегодня заседание в Люксембурге. Как ожидается, на встрече будет утверждено решение приостановить финансовую помощь палестинскому правительству, сформированному экстремистской группировкой «Хамас», которая отказывается признать право Израиля на существование. Министры Евросоюза должны одобрить также введение запрета на поездки в страны Евросоюза для 30 белорусских руководителей и президента Александра Лукашенко. Евросоюз обвиняет их в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии сегодня завершаются парламентские выборы. В первый день выборов в воскресенье в голосовании приняли участие 66% избирателей. Борьбу за власть ведут правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвия Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. В беседе с журналистами на избирательном участке Проди сказал:
«Я спал прекрасно. На улице прелестный солнечный день. Я надеюсь, что все закончится самым наилучшим образом».
А вот что сказал Берлускони, придя проголосовать на избирательный участок.
«А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой».
В Венгрии подсчитано 99% голосов, поданных на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье. С небольшим преимуществом лидирует правящая леволиберальная коалиция во главе социалистической партии свыше 43% голосов. Их главного соперника, оппозиционную консервативную партию Фидес, поддержали около 42% избирателей. Второй тур парламентских выборов состоится 23 апреля. На президентских выборах в Перу с минимальным отрывом лидирует кандидат от националистической партии Ольянта Умыла. За него, по данным опросов, проголосовали около 30% избирателей. Соперники Умылы бывшего президента Перу Алан Гарсии и представительница консерваторов Лурдес Флорес набирают по 25% голосов.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Теннесси ведутся восстановительные работы после разрушительных ураганов. За последние дни в Теннесси, Миссури и Иллинойсе стихия унесла жизни свыше 30 человек. Рассказывает Владимир Морозов.
Бульдозеры, подъемные краны и бригады рабочих, вооруженных электропилами, расчищают дороги от поваленных деревьев. Люди бродят по развалинам, пытаясь отыскать старые фотографии, детские игрушки и другие предметы, оставшиеся от их прежней жизни. Найти что-то нелегко, потому что сильнейший ветер разметал остатки домов на сотни метров. По выражению местного шерифа, буквально стерты в порошок не только обычные жилые дома, но и основательные, как полагали, на века построенные особняки, стоимость каждого из которых несколько миллионов долларов. В графстве Самнер, штат Теннесси, стихийное бедствие буквально выкосило что-то вроде просеки шириной до 200 метров и длиной в 16 километров. Это участок сплошных разрушений, где погибли 7 человек. По предварительным данным, только в этом и соседнем графстве Уоррен разрушено и повреждено 1600 домов. От заката до рассвета здесь действует комендантский час. Район патрулируют солдаты Национальной гвардии. В результате торнадо в больнице штата Теннесси попали не менее 60 человек. Владимир Морозов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Напомню, главные новости к этому часу. В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера, один получил ранение. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
Синоптики сообщают, что на северо-западе европейской территории России в зоне влияния атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0, а днем не выше 4-9 тепла. При такой температуре и осадки соответствующие от мокрого снега до дождя. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, температура 11-13 тепла, по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня временами осадки, преимущественно в виде дождя, температура воздуха днем 5-7 тепла.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Строительство Большого кольца в московском метрополитене. Что нам готовит генетический прогноз? Межнациональные отношения в России.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И ситуация с ксенофобией в современной России – такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. У нас есть одно сообщение. У нашего государства очень больные органы, их нужно срочно менять, тогда выздоровеет и государство в целом, пишет наш слушатель Антон. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Вчера в Грузии отмечали сразу два важных для страны исторических события. Это годовщина трагедии, произошедшей в 1989 году, когда в результате разгона митинга в Тбилиси погибли десятки человек, и 15-летие объявления независимости Грузии 9 апреля 1991 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
9 апреля 1989 года. Внутренние войска СССР при поддержке 345-го парашютно-десантного полка Советской Армии разогнали митинг с требованием независимости в центре Тбилиси, у здания Верховного Совета. В результате разгона митинга погибло 20 человек, из них 18 женщин. 15 лет назад, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет Грузии по предложению первого президента Звиада Гамсахурдия провозгласил независимость страны. У здания бывшего Верховного Совета, ныне парламента, в ночь на воскресенье начался митинг сторонников экс-президента Гамсахурдия. По существу, митинг продолжался весь день. Люди приносили цветы на место трагедии. Главный организатор митинга 9 апреля 1989 года, председатель партии национальной независимости Грузии Ираклий Церетели, по-прежнему убежден, что истинная независимость добывается только кровью. 9 апреля 1989 года – это великий день в истории страны. 26 мая 1918 года Грузия тоже обрела независимость, но потеряла через 3 года. А независимость, стоившая крови 9 апреля, сохраняется уже 15 лет. Председатель парламента Нино Бурджанадзе считает 9 апреля днем памяти невинно убитых женщин и детей. Когда безоружные женщины и дети стояли перед лицом грозной советской военной машины, тем самым они призывали нас к единству, и мы всегда должны помнить, что в этом единстве мы непобедимы. На специальном брифинге президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что 9 апреля – это еще не перевернутая страница грузинской истории. 9 апреля – одна из самых трагических страниц нашей истории. И эта страница до сих пор до конца не перевернута. 9 апреля 1989 года лучшая и самая боеспособная часть нашего общества сложила голову за свободу и независимость Грузии. Именно благодаря жертве 9 апреля свобода пришла в Грузию. С тех пор эта борьба продолжается. Мы уже приступили к выводу российских войск из Грузии. Грузинская православная церковь призывает верующих молиться за упокой душ погибших 9 апреля.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Москве 8:11. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Как пишут «Известия», в правительстве России всерьез подумывают о том, чтобы забыть на какое-то время о вступлении во Всемирную торговую организацию. Таким может оказаться результат политики США, которые выдвигают все новые требования и не дают согласия на участие России в ВТО. «Мы вполне можем подождать», говорят в правительстве и напоминают, какой ущерб поспешно вступление может нанести нашему сельскому хозяйству, легкой промышленности и машиностроению. В другой первополосной публикации газеты «Известия» речь идет о том, что американская администрация разрабатывает план превентивного удара по иранским атомным объектам. Причем, как утверждает американский еженедельник «Нью-Йоркер», Пентагон готовится использовать в том числе бомбы с ядерным зарядом. Официальный Вашингтон никак не комментирует эти данные. Однако эксперты уверены, США не осмелится использовать против Тегерана ядерное оружие. Появившиеся же сведения – очередная попытка оказать давление на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Об этой теме речь идет и в центральной первополосной публикации «Независимой газеты». Группы планирования ВВС составляют списки целей, а боевые подразделения американских войск получили приказ о тайном проникновении в Иран в интересах сбора данных по целеуказанию и для установления контактов с антиправительственными силами из числа этнических меньшинств, сообщает «Нью-Йоркер». Примечательно, что подобным образом шла подготовка к войне с Ираком в конце 2002-го, в начале 2003 года. Однако есть и отличия, касающиеся прежде всего акций по запугиванию Ирана. Оказывается, они уже ведутся с августа прошлого года и несут крайне провокационный характер, отмечает «Независимое». Первая полоса газеты «Новые известия». В конце минувшей недели Институт российской истории Российской академии наук рекомендовал вынести тело Ленина из мавзолея. Коммунисты в ответ назвали ученых провокаторами и халуями. Между тем, вопрос с выносом тела вождя мирового пролетариата, по мнению экспертов, для власти уже дело решенное. Не зря же единороссы неожиданно высказались за захоронение Ленина. А настойчивая защита тела вождя может дорого обойтись Компартии, предупреждают «Новые известия». «Коммерсант» сообщает на первой полосе, что в ближайшее время Россия объявит о выходе из совместного с Украиной проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-70. Как заявил в пятницу «Коммерсанту» главком ВВС России генерал армии Владимир Михайлов, России такой самолет не нужен, а новый транспортник она будет строить с Индией. По данным издания, в разрабатываемой сейчас госпрограмме вооружения на 2007-2015 годы средства на проект Ан-70 уже не предусмотрены. Москва и Киев разлетелись в разные стороны. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шииты Ибрахима аль-Джаафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны ЕС для руководства Белоруссии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Особенности дискуссионного шума, как и с кем обсуждаются сложные темы на телевидении. Об этом в программе Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» будет рассуждать главный редактор журнала «Искусство кино», член Федеральной конкурсной комиссии Даниил Дондурей. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро, и вам слово.
Доброе утро, спасибо. Все матчи последнего тура российского футбольного чемпионата. Итак, ЦСКА одержал победу над Томью 2-0. Футбольный клуб «Москва» обыграл «Луч энергию» 2-1. «Амкар» взял верх над «Динамо» 3-2. И с таким же счетом «Крылья Советов» выиграли у «Зенита». «Сатурн» одолел «Шинник» 3-0. Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» 2-1. «Спартак» из «Нальчика» выиграл у «Рубина» 3-1. И одна ничья. Ростов-Торпедо 1-1. Впереди ЦСКА 10 очков. По 9 очков имеют Томь и футбольный клуб «Москва». Лидер чемпионата Англии Челси сделал очередной шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. Челси разгромил на своем поле Вест Хэм 4-1 и набрал 82 очка. На втором месте Манчестер Юнайтед, который вчера выиграл у лондонского Арсенала на своем поле 2-1. В активе Манчестер Юнайтед 75 очков. Ливерпуль имеет 70 очков и замыкает четверку лучших. То есть это как раз состав Англии в будущей Лиге чемпионов. 58 очков. На пятом месте Блэкберн, а Арсенал на шестой позиции. Матч лидера итальянской серии А Ювентуса завершился в ничью с Фиорентиной 1-1. Милан взял верх над Кьеву 4-1. Рома выиграла у Лечче 3-1. Впереди Ювентус 80 очков. До 7 очков сократил отставание Милан. В его активе 73 очка. Интер имеет 71 очко. Рома вышла на четвертую позицию, набрав 63 очка. 62 очка имеет Фиорентина. В германской Бундеслиге Гамбург одержал победу вчера над Боруссией из Мёнхенгладбаха со счетом 2-0 и занимает вторую позицию, набрав 62 очка. На 4 очка больше у Баварии, которая, напомню, уступила Вердеру 0-3 накануне, а Вердер имеет 59 очков. Лидер испанского футбольного чемпионата Барселона сыграл в ничью с Расингом в гостях 2-2. Барселона набрала 70 очков и на 11 очков опережает мадридский Реал и Валенсию, замыкая четверку лучших Осасуны, имеющая 58 очков. И, наконец, во Франции, напомню, Лион приблизился к триумфу в пятом подряд чемпионате после победы над Ниццей 2-1. Бордо сыграл в ничью с Сент-Этьеном, меж тем 0-0. В активе Лиона стало 75 очков, у Бордо 61 очко, на третьем месте Рен, имеющий 56 очков. Теперь о теннисе. Россиянка Надежда Петрова выиграла соревнования, которые завершились в Амелия-Айленде. В решающем поединке она нанесла поражение итальянке Франческе Скивоне 6-4, 6-4. И стали известны соперники россиян по полуфиналу розыгрыша Кубка Дэвиса. Они сыграют с теннисистами из Соединенных Штатов Америки, которые обыграли чилийцев на своем корте со счетом 3-2. Во втором полуфинале сыграют сборные команды Австралии и Аргентины, а полуфинальный раунд сам состоится с 22 по 24 сентября. Пока что о спорте все, коллеги. В 12:50 по московскому времени слушайте на Радио Свобода программу «Прессинг по будням».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомил Дмитрий Морозов.
8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В московском метрополитене в начале 2008 года планируется начать строительство Большого кольца, которое завершится к 2035 году. Большое кольцо будет проходить на расстоянии 2-3 станций от нынешней кольцевой линии. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Дмитрий Гаев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Ежедневно московским метрополитеном пользуются от 8 до 10 миллионов человек. И в последнее время в метро появились настоящие пробки. Начальник метрополитена Дмитрий Гаев рассказал, что скоро начнется строительство Большого кольца. К концу 2007 года планируется закончить линию Строгино-Парк Победы. А также в следующем году откроется станция Трубная. В настоящее время ведется модернизация станций Семеновская, Таганская и Маяковская. 500 эскалаторов находятся сейчас в эксплуатации. Многие из них служат более 50 лет. Однако закрывать большее число станций, чем сейчас, невозможно. Это создаст огромные неудобства для пассажиров, объясняет Гаев. В московском метрополитене нет ни одного технического средства, выработавшего свой ресурс. Главное – это безопасность, говорит Дмитрий Гаев.
Мы никогда не допустим эксплуатацию каких-либо технических устройств, которые могли бы нанести вред здоровью и имуществу наших пассажиров. Да, иногда это связано с неудобствами, но мы говорим, уважаемые пассажиры, да, мы создаем вам определенные неудобства на какой-то определенный период. Но зато мы у вас цельники, листогольники, привезем из пункта А в пункт Б. Это реальность, с которой надо считаться.
Метрополитен – это самое безопасное место для человека в Москве, заявил начальник столичного метрополитена. Известно, что за московским метро закреплены 3 полка внутренних войск.
Московский метрополитен на сегодняшний день – это мнение международных экспертов, а не мнение Гаева Дмитрия Владимировича, хотя он с ним согласен, является по всему спектру факторов, влияющих на безопасность перевозки, одним из лучших в мире.
Сказал Дмитрий Гаев. Он также сообщил, что администрация метрополитена уделяет большое внимание оборудованию станций системы оповещения о происшествиях. Со времени установок тревожных кнопок на станциях поступило около 60 тысяч сигналов. Среди них оказалось примерно 10 тысяч, которые помогли восстановить порядок на территории подземки. А вот слухи об установке в метро металлоискателей пока остаются только слухами. Их установка создаст огромные очереди при входе в метро. Пока ни в одной стране мира таких систем нет. Уровень требований, которые московское метро предъявляет к пожарной безопасности, вызывает у зарубежных коллег искреннее удивление, продолжает Гаев.
Пожар в подземном пространстве – это, наверное, самая большая катастрофа, которая только может быть. Толчок к коренному переосмыслению требований пожарной безопасности был задан в 1987 году после знаменитого пожара на станции Павелецкая. За это время сделана полностью противопожарная модернизация. Эта проблема, я считаю, решена по кругу. Решить на 100% все, естественно, невозможно, если сжечь термитом, сталь тоже горит. Но то, что сделано, проверено на практике. Мы знаем, что, к сожалению, те негативные явления, которые у нас происходили в метрополитене, связанные с террористическими актами, не привели к возникновению пожара в подвижном составе. Если бы этого не было, последствия этих случаев могли бы быть гораздо более серьезными.
Дмитрий Гаев также отметил, что убытки от аварии на Замоскворецкой линии метро, произошедшей в марте из-за проведения работ по установке над тоннелем рекламной конструкции, составили 70 миллионов рублей. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Легализация незаконных иммигрантов в Соединенных Штатах откладывается. Предсказать будущее и рассказать о прошлом согласно вашему ДНК, предлагают американские фирмы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легализация миллионов нелегальных мигрантов, впервые за 20 лет превратившаяся в реальную перспективу, откладывается. В пятницу члены Сената не смогли прийти к согласию относительно законопроекта, предусматривающего представление прав на жительство нелегалам, находящимся в стране больше 5 лет, и право на временную работу тем, кто оказался в США позже. Критики говорят, что такая доброта поощряет подпольный переход границы и вознаграждает преступников. Сторонники же утверждают, что это необходимо сделать из моральных и экономических соображений. Незаконные пришельцы экономически выгодны для страны, говорят они. Слово Алану Давыдову.
В Соединенных Штатах находится до 12 миллионов иммигрантов-нелегалов. Согласно оценкам, 7 миллионов из них трудятся там, где не нужна высокая квалификация и куда, как принято считать, американские граждане идти не желают. Это прежде всего строительство, сельское хозяйство и уборочные работы. Как утверждают многие экономисты, готовность иммигрантов работать за минимальное вознаграждение помогает сдерживать рост цен на многие товары. Но, как говорят скептики, государство расплачивается за это, предоставляя мигрантам и их детям различные социальные услуги. И все же, выгодны для страны нелегальные мигранты или они скорее обуза? Об этом я спросил директора по общественным связям Независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джона Килли. По нашим сведениям, только половина из 7 миллионов работающих в США нелегалов отчитываются о своих заработках и платят налоги. Другая половина занята в теневой экономике и не платят со своих заработков ни налогов, ни отчислений в фонды соцстраха и медицины. Федеральные удержания с иностранцев-нелегалов составляют около 15 миллиардов долларов в год. Это не такая уж малая сумма, но на эту же категорию населения наше сердобольное государство тратит до 26 миллиардов долларов в год в виде различных программ правительственной помощи. В итоге американский налогоплательщик остается в чистом убытке более чем на 10 миллиардов долларов в год. И это только на федеральном уровне, не считая убытков на уровне отдельно взятого штата. Джордж Буш настойчиво убеждает Конгресс включить в законопроект об иммиграции положение о придании работающим в США нелегалам статуса так называемых временно приглашенных рабочих. Президент говорит не только о мотивах милосердия, но и об экономической пользе этого шага. Существуют ли конкретные экономические выкладки на этот счет? Пока что президент не выдвинул серьезного экономического обоснования данной программы, хотя говорит о ней более 2 лет. Президент ожидает, что Сенат подготовит ему на утверждение соответствующий законопроект, но серьезных расчетов в его пользу так и нет. Законодатели много спорят, какие эвфемизмы здесь применить – амнистия нелегалов или программа временно приглашенных работников. Но в сущности речь идет о прощении тех, кто нарушал и продолжает нарушать американское законодательство об иммиграции. Американцы, в целом благожелательные и щедрые по отношению к иммигрантам, испытывают неприязнь к нарушителям законов, которых президент и ряд конгрессменов предлагают простить. Результаты многомесячных опросов дают основание считать, что в целом американское общественное мнение не поддерживает эту идею.
О дебатах вокруг проблемы нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах рассказывал Алан Давыдов. Согласно данным ООН, около 190 миллионов человек покинули свои страны в поисках работы и лучшей жизни. США с их 12-миллионной прослойкой нелегалов – самая вожделенная для мигрантов земля. Интересно, что следующая по популярности среди нелегалов страна – Россия. Насколько сходна проблема мигрантов в американском и российском контексте? Я задал этот вопрос содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману.
У Соединенных Штатов в этом смысле есть небольшое преимущество – генная память. Мы страна мигрантов и, по большому счету, толерантно относимся к тем, кто стремится к лучшей жизни, пусть даже добиваясь этого не всегда законными методами. Я думаю, это поможет нам абсорбировать эту массу людей, большинство из них наверняка останется в США навсегда. Они, в конце концов, будут легализованы. Большинство экспертов согласны с тем, что они нужны стране, как свежая кровь, как важная часть работоспособного населения. В России большинство людей смотрит на мигрантов, как на чуждых пришельцев, отнимающих рабочие места, пытающихся поживиться за счет России. Проблема эта провоцирует ксенофобские настроения, и она, по-видимому, останется источником заметной напряженности, потому что подавляющее большинство мигрантов не этнические русские. Профессор, американские законодатели пытаются сейчас решить до сих пор нерешимую задачу. С одной стороны, легализовать тех, кто находится в стране. С другой, убедить потенциальных незаконных мигрантов, что у них нет никаких шансов в Америке. А какая стратегия может быть, по-вашему, наиболее уместной для России?
Я думаю, россияне должны быть более гостеприимны, ведь Россия теряет население, в том числе трудоспособное. И за сегодняшними эмоциями по поводу того, отбирают или не отбирают мигранты рабочие места у русских, маячит большая проблема. Кто будет содержать стареющее население, если россиянки вдруг не начнут рожать вдвое больше детей? Миграция в российском случае – гарантия сильной экономики, сильной армии, если угодно. США практически единственная из крупных индустриальных стран, где продолжается прирост населения, во многом благодаря притоку иммигрантов. Никто не призывает пускать в страну всех желающих, но в российском случае, думаю, миграционная политика должна быть менее ограничительной.
«Миграционные проблемы России и США» сравнивал профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что нам готовит генетический прогноз? Межнациональные отношения в России.
И это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. Мы вернемся к этой теме через несколько минут.
Сегодня в час дня после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте передачу «Правосудие». Станет ли правосудие в России доступным и открытым для граждан? Что изменит закон о праве граждан и организации на информационную открытость судебной деятельности, над проектом которого работает Верховный суд Российской Федерации? На эти и другие вопросы, связанные с доступностью российского правосудия, отвечают заместитель председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации Александр Арифуллин и судья Верховного суда Российской Федерации Станислав Разумов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в перестрелке с боевиками, блокированными сегодня утром в жилом доме, погибли два милиционера. Один получил ранение, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. В воскресенье в Северной Осетии Гутерреш встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии. В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Обвинение в убийстве по мотивам расовой ненависти предъявлено одному из 13 подсудимых. Все остальные обвиняются в хулиганстве и грабеже. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. В минувшие выходные 14 детей были госпитализированы с диагнозом кишечной инфекции. Все они получали продукцию молочной кухни. В Ираке политические лидеры курдов окончательно отвергли кандидатуру нынешнего премьера шиита Ибрагима аль-Джафари на пост главы нового коалиционного правительства. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд аль-Файсал заявил, что в Ираке гражданская война, и это грозит региону катастрофой. Министры иностранных дел стран Европейского Союза, как ожидается, сегодня утвердят решение приостановить финансовую помощь палестинцам, а также ввести запрет на поездки в страны Евросоюза для руководства Белоруссии. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи, который вызвал массовые протесты по всей стране. В Алжире в ходе спецоперации убиты по крайней мере 10 боевиков. Исламисты, связанные с группировкой, занимающейся контрабандой оружия, подозревались в убийстве 13 сотрудников таможенной службы. Израиль принял решение прервать все контакты с иностранными дипломатами, которые встречаются с министрами палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». В Италии сегодня завершаются парламентские выборы.
И коротко о погоде. На северо-западе европейской территории России в зоне влияния атлантического циклона по-прежнему прохладно. Температура ночью около 0 градусов, а днем не выше 4-9. При такой температуре и осадки, соответствующие от мокрого снега до дождя. В Москве сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура 11-13 тепла, по области 9-14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня временами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха днем 5-7 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Воронежском областном суде продолжаются слушания по делу об убийстве 17-летнего студента-перуанца. Следствие считает, что убийство произошло на почве национальной ненависти. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Воронеже Михаил Жеребятьев.
В Воронежском областном суде продолжается слушание дела об убийстве перуанского студента Энрике Ангелеса Уртада и избиении еще двоих иностранцев и одного россиянина. На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них несовершеннолетние. Практически все они учились в вузах, колледжах и школах. Одного обвиняют в убийстве, троих в краже и хулиганстве, девятерых в хулиганстве. При этом всем подсудимым вменяется в вину совершение действий по мотивам национальной ненависти. Поскольку одному из обвиняемых нет еще 16 лет, то в соответствии с процессуальными нормами суд рассматривает дело в закрытом режиме. Ключевым основанием основанием для квалификации обвинения в совершении преступления по мотивам национальной ненависти явилась принадлежность подсудимых к неформальным молодежным спортивным группам «Витязь» и «Белый патруль», приверженцы которых известны в качестве носителей националистических настроений. Дело рассматривается коллегией из трех судей. Председательствующий на нынешнем процессе судья Воронежского областного суда Николай Николаенко полтора года назад вынес обвинительный приговор по аналогичному делу об убийстве тремя подростками африканского студента из Гвинеи-Бисау. Темнокожего студента-фармацевта зарезали в подворотне средь бела дня. О проблемах, с которыми сталкиваются иностранные студенты в Воронеже, рассказывает председатель Союза городских землячеств иностранных студентов Мохаммед Хамаль, аспирант Воронежской медицинской академии, гражданин Марокко.
Проблема расизма и сущность, что происходит, это не проблема этого года или прошлого года. Эта проблема длится 10 лет. Впрочем, они бьют и тоже русских, которые у них нет идеологии, как они, которые они не слушают музыки, которые они хотят, которые они не одеваются, как они хотят. Вот. Поэтому мы никуда не уезжаем. Это не выход от положения. Проблема охраны и все, и как называется, милиция, и все это, она не решает проблему. Надо решать проблему с корнем. Проблема в мозгах, как ребята думают, как студенты думают, как и старшие тоже как думают. О охране и все это, так и так, так этого было. Сейчас есть посты здесь в городе, есть отряды есть в каждом институтах, но это не помогает. Надо менять мозги, мозги надо менять. Чиновники, они всегда, когда мы сидим с ними, они всегда говорят только, ох, расизм есть везде, ох, в Германии, ох, в США. Но это неправильно. Если мы будем брать примеры от других стран, давайте берем только хорошего.
Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Кондратовская обратилась к жителям Омска.
А молодым парням нужно дать работу, обеспечить это хорошей работой, которая стоит деньги. А наши ребята все злые. Они ничего не получают. За маленькие деньги никуда не могут пойти отдохнуть. Вот и собираются в подворотне. Свои там мысли у них. Это может быть какая-то наркота. Только от безысходности все.
Скорее всего, на самом деле, не пускать их сюда.
Убивают, наверное, и нашу молодежь. Просто такого резонанса большого не имеет.
Я, например, твердо убеждена, что иностранцев пока что не нужно пускать в нашу страну. Потому как у нас локализовать свою злобу люди не могут сейчас. И поэтому они видятся виновных. В ком попадется? Расизм?
То есть это в целом зависит, наверное, от настроения людей, насколько они сегодня вообще готовы убивать всех подряд.
Не впускать, а у нас в Омске спокойно все. Здесь их никто не трогает.
Ну, может быть, создавать отдельные группы, все-таки в университетах, в высших вузах, которые будут учить именно иностранных студентов. Я даже не знаю, как их обеспечить на улице защитой.
Нужно как бы в школах и университетах такую программу подавать насчет дружеских отношений с другими нациями и расами.
Наверное, запретить им въезжать в Россию, потому что беспредел уже. Заезжать-то у кого много денег. Наши бедные не могут поступить, а у тех денег много, и они платят, им все доступно.
Это надо, чтобы хозяева были строже. Не распустили это все. Раньше же в Советском Союзе не было такого. А сейчас, видите, все разделили. Из-за этого все получается. Одни богатые, другие бедные. Вот все это идет.
Мне кажется, невозможно. Потому что народ настолько озлобился. Какая разница, какой он национальности. Был бы он человек. А раз он студент, он благородный человек.
Повыкидывать всех наших правителей, начиная с Путина. Это их ребята все делают.
Ну, все-таки надо жестче законы, может быть, вот против вот таких. У нас отменили вот смертную казнь, а зря. Вот убил, убей его. А сейчас человека убили, и к нему гуманно относятся. Убил двух-трех, опять к нему гуманно относятся. Для чего такое? Не нужно такого делать.
Отдел безопасности есть такой? Пусть работает. С молодежью больше работать надо. В основном кто убивает? Молодежь. Правильно? Вот у нас здесь случай был. Хоть он бомж, но человек. Убили вот четверых. Позорвали на нем.
Я считаю, только за счет нашей вот организованности, насчет милиции. Ну, чтобы все вот мы смотрели друг за другом.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Если любое государство защищает свой народ, не бросает его на произвол судьбы, то автоматически не происходит случаев на национальной почве, а значит и защищены иностранцы, пишет наша слушательница Людмила Степанова из Москвы. Кто виноват, что так в стране, что убивают нас везде, ни иностранцы и ни мне, нет безопасности нигде? Вот такое стихотворное мнение от нашего слушателя Сергея Анатольевича из Санкт-Петербурга. Государство должно сделать приоритетную политику против ксенофобии, то есть враждебности ко всему чужому. Церковь должна также заниматься просвещением прихожан, которых становится все больше, против ксенофобии. Не может Россия представлять собой остров с одними русскими, так как это противоречит законам природы, которые предусматривают многообразие живого мира. Вот такое сообщение от нашей слушательницы по фамилии Савельева. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам, кто написал, ответил на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Завтра в 11 часов 17 минут по московскому времени начнется основной маневр по выходу на орбиту вокруг Венеры европейского межпланетного зонда «Венус-экспресс». Маршевый двигатель отработает 50 минут и снизит скорость аппарата относительно Венеры с 8 до 6,8 км в секунду. Этого достаточно, чтобы аппарат вышел на вытянутую эллиптическую орбиту с максимальной высотой 400 тысяч километров. Это примерно равно расстоянию от Земли до Луны. Позднее двигатели будут включаться еще 7 раз. В результате аппарат выйдет на полярную орбиту с минимальной высотой 250 и максимальной 66 тысяч километров. 22 апреля начнется тестирование бортовой научной аппаратуры зонда. Исследовательская фаза работы станции начнется 4 июня. Зонд «Венус-экспресс» был запущен 9 ноября прошлого года российской ракетой-носителем «Союз-фрегат». На прошлой неделе зонд получил первые команды по подготовке к выходу на орбиту и провел последнюю коррекцию траектории. Астрономы из Университета Калифорнии в Беркли предложили гипотезу возникновения необычного тонкого голубого кольца, открытого в прошлом году вокруг планеты Уран. В инфракрасном диапазоне кольцо не наблюдается, зато оно заметно в видимом и ультрафиолетовом свете. Это означает, что кольцо состоит из очень маленьких частиц, размером меньше длины волны инфракрасного излучения. Аналогичное голубое кольцо есть и вокруг Сатурна. Там оно находится на общей орбите со спутником Энцеладом, на поверхности которого обнаружены водяные вулканы. Именно вода, выбрасываемая в космос, образует голубое кольцо Сатурна. Вокруг Урана на одной орбите с голубым кольцом расположен спутник МЭБ, однако его размер слишком мал, чтобы на нем могли действовать вулканы. Поэтому американские астрономы считают, что мельчайшие частицы голубого кольца Урана выбрасываются с поверхности спутника МЭБ в результате падения метеоритов. Гигантский айсберг С-16, длиной 55 и шириной 19 километров, движущийся вблизи Антарктиды, столкнулся с выступающим на 80 километров в море ледником Дрыгальского. Айсберг С-16 является частью расколовшегося в 2000 году айсберга Б-15А, длиной более 160 километров. В результате катастрофического удара от ледника откололся новый прямоугольный айсберг размером 11 на 13 километров, получивший обозначение С-25. За столкновением велось наблюдение с европейского спутника Envisat. Весь процесс занял около 2 суток, с 30 марта по 1 апреля.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой.
Третий срок по двойному тарифу. Так сегодня озаглавлена публикация, которую «Коммерсант» выносит на первую полосу. Речь идет о том, что в минувшую субботу в Минске состоялась третья и, похоже, последняя инаугурация Александра Лукашенко. Церемония продемонстрировала, что изоляция Беларуси стала полной. Праздник господина Лукашенко омрачили два события. Давний недруг Евросоюз объявил о новых санкциях против Минска, а главный союзник — Россию — о повышении цен на газ. Тем самым Москва Москва поставила режим Лукашенко перед выбором. Экономические и социальные потрясения с последующей потерей власти или перспективу постепенного отказа от суверенитета с последующим вхождением Белоруссии в состав России. Эта публикация продолжается на первой полосе второй тетрадки «Коммерсанта», и там же комментарий под рубрикой «Цена вопроса». Александр Кабаков пишет: «Наблюдая по всем телевизионным каналам церемонию вступления в должность нового президента Беларуси Александра Лукашенко, я пытался понять, что напоминает атмосферу этого скромного праздника, а что-то она точно напоминала. И, наконец, понял: Олимпийские игры 1980 года в Москве, те самые, которые из-за советского вторжения в Афганистан бойкотировала половина мира, те, что были прозваны наблюдательными москвичами спартакиадой внутренних войск и милиции в честь основных участников мероприятия. Главное сходство заключалось в комичном несовпадении истинных масштабов событий и организационного размаха. Олимпиада была менее значительной, чем ее антураж, а инаугурация более», — констатирует Александр Кабаков. А в заключение он задается вопросом: если советская власть после той Олимпиады просуществовала 11 лет, сколько ж еще сроков придется отбыть нынешнему президенту Белоруссии? Со счета собьемся, полагает Александр Кабаков. А редакционный комментарий в газете «Ведомости» сегодня озаглавлен «Порочный круг ЖКХ». Пишет газета о том, что множество людей в субботу протестовало против реформы жилищно-коммунального хозяйства. На самом деле они против повышения цен за коммунальные услуги. Ведь реформы пока никакой не было. После того, как монетизация льгот была принята народом в штыки, ее так и не распространили на коммунальные льготы. Реформы нет, а тарифы растут. Частично рост тарифа объясняется планом по увеличению доли населения в оплате услуг ЖКХ. Есть и другие компоненты: повышение цен на топливо, инфляция. Но причины роста цен не важны. Важно то, что растущие тарифы к видимым позитивным изменениям в коммунальной сфере не приводят, а материальное положение самых бедных ухудшается заметно. Вот и результат.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня продолжится закрытый судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Во Владивостоке прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением грудных детей. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш сегодня посетит Ингушетию и Чечню в рамках поездки по Северному Кавказу. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен сегодня объявит о том, как правительство планирует пересмотреть новый закон о трудоустройстве молодежи. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия внесла в Парижский клуб кредиторов предложение о досрочном погашении долга на сумму примерно 12 миллиардов долларов, рассчитывая совершить эту сделку на тех же условиях, что и первое досрочное погашение. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, рассмотрение этого предложения должно состояться в мае. В 2005 году Россия досрочно выплатила Парижскому клубу кредиторов около 15 миллиардов долларов по номиналу. Сейчас остаток долга России этой международной организации составляет примерно 28 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие минимальный размер уставного капитала для действующих и вновь создающихся банков в размере 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Банки, у которых к 1 января 2007 года уставный капитал окажется меньше этой суммы, смогут продолжить свою работу при условии, что в дальнейшем величина их капитала не будет снижаться по сравнению с показателем, достигнутым на эту дату. Министерство информационных технологий и связи России предлагает завершить переход на цифровую технологию телевещания к 2015 году. Как сообщил министр Леонид Рейман, реализация этого проекта позволит расширить телевизионное вещание на всю территорию страны, а также увеличить количество принимаемых телепрограмм. Сейчас, по словам Леонида Реймана, примерно 65% населения страны не могут принимать более 4 каналов, а около 1 миллиона 700 тысяч человек вообще не имеют возможности смотреть ни один из них. Японская автомобильная компания Nissan приняла решение о строительстве в России сборочного завода, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, Nissan рассматривает 3 возможные площадки для размещения предприятия, в том числе в Санкт-Петербурге. Российский концерн Syntronix, крупнейший в стране научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники, подписал соглашение с германским концерном Siemens о создании совместного предприятия «Центр инновационных разработок». Среди задач нового предприятия – научные исследования и разработка в области систем безопасности, производство продукции для России и стран СНГ, адаптация программного обеспечения с учетом региональной специфики.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс российского рубля, установленный Центробанком, 27 рублей 60 копеек за доллар США и 33 рубля 68 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 21 цент.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1971 году сенатор Конгресса США Уильям Фулбрайт выступал за закрытие Радио Свобода. Вскоре американские газеты опубликовали открытое письмо советского физика Германа Смирновского Фулбрайту. 7 апреля 1972 года на «Волнах свободы» журналист Всеволод Славин комментировал это письмо.
Смирновский говорит в частности, появление передач западных радиостанций имело эффект разорвавшейся атомной бомбы. Наконец, через столько лет тотальной коммунистической тирании, люди услышали слово человеческое. Самое большое влияние в этом деле оказала Радио Свобода, говорит Смирновский. Но вот, к нашему удивлению, в Соединенных Штатах появился новый пророк по фамилии Фулбрайт, пишет Смирновский в письме, которое ходит в самиздате. Его планы подобны любому тоталитарному диктатору. Диктаторы обычно уничтожают людей физически, а сенатор Фулбрайт играет роль духовного убийцы. Трудно понять причины такой его ненависти к народам России и Восточной Европы. Трудно переоценить всю значимость Радио Свободы для России. Благодаря ее передачам узнаешь вещи, которые партийные боссы скрывали от народа на протяжении всего их правления. Истину о показательных процессах 30-х годов. Подлинное лицо Ленина и его сподвижников. Великое наследие литературы, философии, общественных наук, скрываемое в отдельных комнатах библиотек, требующих особого допуска. Радио «Свобода» регулярно передает произведения Солженицына, Пастернака, Гроссмана, Максимова и других. Серость массовой коммунистической культуры. И все-таки Россия живет полной кровью. Это можно полностью осознать, слушая Радио «Свободу». Для России потерять Радио «Свободу» означало бы потерять те малые крохи свободы, которыми она еще обладает. Свободы осознавать себя личностями и бороться за элементарные гражданские права. Свободы познания русских традиций. Каждый народ имеет право на эти свободы, и отнятие их равносильно убийству. Фулбрайт и же с ним говорят, что Радио Свобода – останки холодной войны. Нет, Радио Свобода не останки холодной войны, а человеческая потребность положить конец моральному убийству 250 миллионов людей. Что касается холодной войны, то она никогда не прекращалась. Вот об этом-то я и хотел как раз поговорить, самые последние слова Смирновского, о том, что холодная война никогда не прекращалась. Ведь известно, что выступление Фулбрайта против нас в основном основывается на том, что радиостанция якобы является разжигателем холодной войны. И Смирновский совершенно прав, что холодная война существует с тех пор, как существует советская власть, она не прекращалась. И тут, так сказать, очень многие ошибаются, когда думают, что мирное сосуществование – это конец, собственно говоря, холодной войны.
Письмо Германа Смирновского сенатору Фулбрайту комментировал Всеволод Славин. Радио «Свобода», 7 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит очередной час утренней программы передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что нам готовит генетический прогноз? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Современная наука, кажется, готова выдавить из бизнеса гадалок. Во всяком случае, в Нью-Йорке стали явно менее заметны скромные витрины с атрибутами гадального ремесла, привлекавшие редких посетителей, и гораздо более заметна реклама фирм, готовых предсказать будущее и рассказать об очень далеком прошлом не по линиям руки, картам, хрустальному шару, а с помощью генетического анализа. И американцы с готовностью поддаются новому соблазну, рассказывает Ян Рнов.
Определение собственного генетического кода становится в Америке все популярнее. По мере роста спроса на индивидуальное тестирование растет и количество фирм, предлагающих новый вид услуг. Люди хотят с помощью ДНК побольше узнать о своем происхождении, о болезнях, к которым у них генетическая предрасположенность. Благодаря ДНК подозреваемому в убийстве или в изнасиловании гораздо легче доказать свою невиновность, а правоохранительным органам найти истинного преступника. Теперь любой мужчина может проверить свое отцовство. Это особенно важно в случаях, когда некто объявляет себя наследником знаменитого голливудского актера или банкира. Вопрос решается путем проверки ДНК. Однако ученые и врачи относятся к этому скептически, а иногда и с тревогой. Сумеют ли люди, невооруженные специальными знаниями, верно интерпретировать полученные данные? Вот что говорит по этому поводу профессор университета Майами, генетик Дуглас Микл. Людям трудно будет истолковать результаты анализов должным образом. Многое зависит и от профессионального уровня лабораторий, где проводятся такие анализы. Любые знания, как известно, можно использовать во благо или во вред. На данном этапе знания собственного ДНК, боюсь, могут принести больше вреда, чем пользы, потому что процесс становится больше бизнесом, источником обогащения тех, кто проводит такие тесты. Любой человек может, скажем, послать по почте тампон с образцом своей ткани, а через месяц получить ответ. Технически это очень просто. По цене доступно, но потенциально опасно, поскольку человек может «обнаружить» в кавычках у себя неизлечимую болезнь, и это перевернет всю его жизнь и жизнь его близких. А потом окажется, что тест был ошибочным. К тому же нельзя рассматривать результат одного анализа в отрыве от других звеньев генетической цепи. Нельзя делать выводы и принимать какие-то меры без врача, без консультации генетика, имеющего знания в области генной медицины. По мере распространения генетических услуг будет расти и роль таких специалистов. Это был генетик Дуглас Микл из Университета Майами. Тесты на ДНК можно сделать теперь даже в некоторых аптеках. Но гораздо быстрее новый бизнес развивается на интернете. Например, корпорация Target, занимающаяся розничной торговлей товаров по сниженным ценам, предлагает подобные услуги по интернету. «Людей гложет любопытство», — говорит профессор Северо-Западного университета Келли Ормонд, исследующая заболевания, преобладающие у ашкеназийских евреев и до недавнего времени возглавлявшая Национальное общество генетиков-консультантов. «Если есть возможность узнать побольше о своем здоровье, о наследственности, о своей семье, то люди спешат воспользоваться этим». Афроамериканец Арт Томас из Спрингфилда, штат Огайо, отправил в лабораторию снятый с внутренней стороны своей щеки мазок, чтобы выяснить, есть ли среди его предков белые. Он продублировал тест для пущей уверенности, уплатив первый раз $300, а второй — $175. Оба анализа показали, что действительно в его генеалогии были европейцы. Финансист из Бронксвилла, штат Нью-Йорк, Чак Брейсленд, купил два теста, один о генетической предрасположенности к сердечным заболеваниям, другой о невосприимчивости организма к некоторым продуктам питания. За первый тест надо было уплатить $199, за второй – 99. Он выяснил, что с кардиологией у его предков было все нормально, а вот продукты, содержащие витамин В, не для него. К примеру мистера Брайсленда последовали затем его жена, родители, другие члены семьи. Они верят, что благодаря этим тестам смогут принять превентивные меры и сохранить здоровье, продлить жизнь.
О новом увлечении американцев в составлении генетических прогнозов рассказывал Ян Рунов. Этот факт американской жизни пока не отмечен массовой культурой, а вот труд предсказателей по линиям жизни, гадалок, воспет многими музыкантами. Гадалка Джонни Эдамс. She tells everything I do. My woman is a fortune teller.
Some of it is lies, and some of it is true.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Межнациональные отношения в России – это остается главной темой и в следующем часе. В гости придет руководитель Петербургского дома национальностей Тамара Смирнова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня. If I go to the store on the corner, she'll tell me not to stay too long. If I go to a friend's house, you know, she'll tell me...
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.